Итак, друзья мои, сегодня у нас с вами едва ли не самая серьезная тема, но во всяком случае за последние 10 лекций. Сегодняшнее наше занятие посвящено великой схизме. Великая схизма 1054 года. Но вот мы сегодня с вами займемся тем, какие не события, а идеи, какая идеология, какие ложные положения внутри церкви привели к великой схизме. Так, у кого, друзья мои, с собой Священное Писание Нового Завета, все-таки дайте мне, пожалуйста, я сдачу по этому. Значит, лекция сегодня 28-я. Великая схизма 1054 года, это раздел. Раскол в церкви на католическую и православную. И, собственно, тема сегодняшнего занятия. Первый пункт. Папство как догмат западной части церкви. Точка в том же пункте. Обоснование догмата, двоеточие. А. Теологумен о примате апостола Петра. Б. Пишем. Теологумен о примате. Что? Теологумен о примате апостола Петра. Б. Да, обоснование догмата. Б. Идея продолжающегося главенства. Продолжающегося главенства берем в кавычки, и там наверху теологумен о примате апостола Петра, примат тоже берем в кавычки. Итак, идея продолжающегося главенства апостола Петра в церкви, тире, преемство полномочий. Точка с пятой. И В. Закрепление благодати апостола Петра тоже берем в кавычки, за римским папским престолом. Точка. Второй пункт. Развитие и закрепление догмата о папстве в VI-XI веках. Третье. Внешние события 1053-1054 годов. Точка в том же пункте. Отделение Рима от Константинополя и православного Востока. После этого ставим горизонтальную черту и ставим пункт четвертый. Вопрос о частных мнениях прославленных святых. Точка. В том же пункте. Экуменическое движение. Точка. В том же пункте. Пророчество. Пишем. Вопрос о частных мнениях прославленных святых, экуменическое движение, пророчество старца Исидора Гефсиманского. Почему, между прочим, и нужно, чтобы записывал все-таки диктофон? Ну, как-нибудь. Итак, Вот по этому кругу вопросов можно найти кое-что у Василия Васильевича Болотова в четырехтомнике его лекций. Вот третий том. Но вообще говоря, у меня все, что нужно, у меня процитировано. Так вот, у Василия Васильевича Болотова есть очень точное выражение. Как бы парадокс, что патриархат есть факт, а папство уже догмат. Но вот что это значит, вот это мы сейчас разберем. Что такое действительно патриархат? Это, попросту говоря, церковно-административный центр, который складывается органически, который складывается благодаря естественному тяготению периферии к центру. И в этом центре решаются спорные вопросы. И когда патриархат сложился, то он сам и свидетельствует, что он есть. А папство иначе. Папство декларирует не то, что оно есть, а то, чем оно должно или рассчитывает быть. Таким образом, история папства, а мы покажем, откуда она начинается. История папства с самого начала начинается с борьбы за папство. Борьбы за патриархат не бывает. Сложилось, ну и все. А что касается папства, то ставится цель, которая должна быть достигнута. И идет борьба с самого начала не только за папство, но и борьба с идеей папства. И вот в эту борьбу с идеей папства как раз включаются святые западной части церкви. Ну, для начала мы называем такие имена, как Амвросий Медиоланский, Блаженный Августин, Иларий Арльский, Блаженный Иероним. Итак, уже выходит дело в конце IV века, обозначились некоторые идеи, которые западные святые сразу определяют как ложные и с ними борются. Другое дело, что превозмогло. Это мы будем говорить. Итак, у римского епископата к концу IV века дело складывалось тоже в патриархат, то есть в центр церковного диоцеза. Вот этот диоцез западный, он и включал в себя церкви Галлии, то есть будущей Франции, Испании, Британии, северной части Африки, Италии. И как раз больше всех сопротивлялась главенству Рима северная часть Италии. Равенна в первую очередь, и затем Милан. Хотя границы диоцеза были не тверды. То есть некоторое время папы претендовали и на Фракию, то есть нынешнюю Болгарию, и на Македонию, то есть вот до недавнего времени часть Югославии. В церкви совершенно естественно в данном случае сложилась практика апелляции в Рим. Мы видели это на примере Афанасия Великого, Иоанна Златоуста, Максима Исповедника и даже Феодора Студита. Хотя именно в той форме, как это делал Феодор Студит, это таило в себе определенные опасности. Мы еще будем об этом говорить. Так вот, в любом случае, как я уже сказала, в патриархат, как в административный центр, собираются спорные вопросы с периферией. Это все запечатлено в церковных канонах, все понятно. Наоборот, власть папы, который объявляется как епископ вселенной, вот власть папы покоится на предположении особых полномочий. Неразрывно связанных с преемством апостола Петра и с римской кафедрой. И вот что это за особые полномочия, мы тоже рассмотрим. Поэтому, кстати говоря, даже трагически воспринималось, если папа не в Риме. Ну, например, вот почти 200 лет продолжалось так называемое авиньонское пленение пап. Так вот, что это за полномочия папы? Ну, естественно, римская кафедра сложилась, когда Рим считался столицей мира, урби эт орби, городу и миру. Следовательно, естественно, было предположить, как и было предположено на Втором Вселенском соборе, что Рим должен быть церковным центром. А вторая кафедра по второй столице – Константинополь. Это как раз и есть решение Второго Вселенского собора. Неоромий. Это Новый Рим. Новый Рим, то есть Второй Рим. Стало быть, и Константинопольская кафедра вторая по чести. Но вот в 410 году происходит первая историческая катастрофа. Аларих, то есть германский князек, берет Рим. 410. На современников это произвело удручающее впечатление. То есть пал Рим, того гляди, падет и мир, конец света и так далее. И вот пришлось для папства искать новое обоснование. И фактически идея папства была выдвинута как раз в 410 году. Именно как особая идея. Надо было искать новое обоснование главенства пап. И вот его ищут. В этой разработке, так сказать, новой теории или новой философемы принимают участие папы или совсем не святые, то есть не прославленные ни на Западе, ни на Востоке, вроде Иннокентия I. Это как раз вот защитник Иоанна Златоуста, который ради него порвал общение со всем Востоком православным. Вот он как раз, то есть при нем произошел захват Рима варварами, и вот он первый стал употреблять в отношении апостола Петра выражение латинское «принцепс апостолорум» – «князь апостолов». Апостолорум, князь апостолов. Хотя явно вразрез Евангелию, потому что, помните, Господь сказал, что князья народов владычествуют над ними, а вы не так. Но кто из вас хочет быть первым, будь всем слуга. Так вот. Итак, но главным теоретиком папства оказался прославленный святой, прославленный и на Западе, и на Востоке, Лев Великий. Мы его помним по Четвертому Вселенскому собору. А как работает Лев Великий? Любопытно. Он начинает просто с евангельского текста, Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 16-19. Господь спрашивает апостолов всех: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано и на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено и на небесах». То есть текст, конечно, хорошо известный. Вот этот евангельский текст цитируется, но и развивается. Во-первых, в Евангелии ясно видно, что Петр исповедует Господа Иисуса Христом от лица всех. Господь спрашивает: «А вы за кого почитаете меня?» И Петр, отвечая, сказал, то есть чтобы не было вот этого вот хора голосов, он отвечал от лица всех. Господь говорит Петру далее, что тебе это открыли не плоть и кровь, то есть не другие люди, открыл Отец мой, сущий на небесах. И вот отсюда делается вывод, конечно, совсем неправомерный, что Петр есть посредник между Богом и прочими апостолами. Конечно, это ниоткуда не следует. Стало быть, примат апостола Петра – это не просто первый между равными, а это посредник между Богом и всеми остальными. Вот это и есть первый лжедогмат идеи папства, что Петр – посредник между Богом и всеми остальными, и конкретизация этого догмата прежде всего в смысле приятия благодати Святого Духа. То есть он ее принимает сам, а уже распределяет между остальными. Вот эта идея посредника когда она касается уже не апостола Петра, а римских пап, то она у римского папы Иннокентия III, который как раз остался в истории как могущественнейший из пап, вот он так и писал, не обинуясь, что папа – это больше, чем человек. Меньше Бога, но больше человека. Ну, если будет вопрос, я немножко вообще коснусь, что это была за личность. Но, с другой стороны, тут явно возникает путаница. Если Петр от лица всех исповедует Господа Иисуса Христом, то это же не есть административная власть. Административно он подчиняется епископу Рима, то есть апостолу Иакову, который даже не из 12, как мы знаем. Например, выйдя из заключения, там пометьте у себя Деяния, глава 12, стих 17. Выйдя из заключения, Петр сразу же идет в дом Марии, матери Марка, но поручает доложить Иакову, что произошло. Затем Петр ни словом не возражал на обличение апостола Павла. Послание к Галатам, глава 2, стих 14. То есть авторитета, неподсудности у Петра как раз нет. И сами слова «ты камень» и на сём камне созижду церковь мою, святые западной части церкви толкуют так. Например, Амвросий Медиоланский: в данном случае имеет место первенство исповедания, а не чести, веры, а не чина. Вот это, конечно, очень точно и совершенно справедливо. То есть речь идет о нравственном достоинстве, которое не влечет за собой, конечно, никаких административных прерогатив. И затем блаженный Иероним. Что? Вот я как раз и цитирую святых только Западной Церкви. Например, вот только что Амвросия Медиоланского. Затем блаженный Иероним. Камень сам Христос. Помните это место евангельское, камень, который отвергли строители, сей бысть во главу угла. И блаженный Иероним продолжает. Камень сам Христос. И это название Он, Господь, дал Петру как представителю апостолов, то есть в его лице камнями веры должны быть все. Помните, в Откровении Иоанна Богослова Новый Иерусалим зиждется на 12 камнях. Один халкидон, другой яспис, третий смарагд и так далее. То есть каждый камень со своим преломлением, со своей игрой, но свет солнечный проницает каждый из камней, так и живые камни просвещаются светом Христовым. Кстати сказать, блаженный Иероним особенно настаивал на равенстве сана и благодати всех епископов. Ну, впоследствии уже Западная Церковь после Великой Схизмы приняла, что папство – это четвертая степень посвящения, то есть диакон, пресвитер, епископ, папа. И, наконец, положение о ключах. Блаженный Августин комментировал положение о ключах так. Ключи получил не один человек, а единица церкви. То есть, опять-таки, представитель. И уж тем более нигде не сказано о преемстве ключей. Стало быть, вот это первый, ну, будем говорить, спорный догмат теологумена о папстве. Но второй лжедогмат, пожалуй, будет и похлеще. А именно, значит, было ли преимущество апостола Петра, вопрос спорный. Но второй вопрос тем более заковыристый. Если оно было, то как и в какой мере он мог их передать? Иными словами, откуда берется тезис о закреплении вот этого преимущества за преемниками Петра, то есть за епископами Рима, за римскими папами? Иными словами, что такое власть ключей? Вот как раз в том и заключается лжедогмат, что власть ключей передается по наследству всем римским епископам как преемство полномочий. И власть ключей понимается так, что любая церковь, находящаяся вне общения с римской кафедрой, уже не церковь, а сатанинское сборище. То есть именно, что значит в Царство Небесное Петр их не пустит. Третье. Третий пункт этого теологумена и третий лжедогмат – это вопрос о римской кафедре, то есть о римском папском престоле. Вот здесь нам придется вернуться еще несколько назад. Мы помним по Деяниям апостолов, глава 28, стихи 22-23, что когда Павел прибыл в Рим в 62 году, Петра там еще не было. Предание же не может противоречить Священному Писанию. А мы видим по деяниям, что иудеи в Риме слушают Павла явно впервые и просят его изложить о Царствии Божием. Ясно, что до пришествия Павла в Рим ни посланий Петра там не было, и авторитета особенного он там не имел. Петр перед тем проповедовал в Иерусалиме, потом в Антиохии, раньше Рима. Авторитет имел, например, в Коринфе, то есть на севере Греции, Якифин, помните, у апостола Павла в послании к Коринфянам первом. Я Кифин, я апостолов, я Павлов, а я Христов. Казалось бы, то, что Павел проповедовал в Риме до Петра, и стало быть, основатель римской церкви не Петр, а Павел, это должно было уничтожить претензии Рима. Именно вот на преемство, так сказать. Другое дело, что Петр пришел в Рим по Божьему изволению и по прямому Господнему повелению он в Риме остался в 64 году во время Нероновых гонений. То есть он уже бросился бежать, но был остановлен самим Христом, который возвестил ему на вопрос «Кво вадис домине? Камо грядеши, Господи? Эо Рома гитерум круцифици!» «Иду снова распинаться в Рим». С другой стороны, выходит, что и само основание, что апостол Петр основатель римской церкви, это тоже спорное. И надо сказать, что когда Иннокентий I именует Петра принцепс апостолорум, князь апостолов, то это, конечно, и под влиянием закона психологической компенсации. Разорение Рима государственное, но вот зато с нами Петр принцепс апостолорум, князь апостолов. То есть как бы при разорении государственном кафедру стремятся возвысить особенно. Как я уже сказала, закон психологической компенсации, он, вообще говоря, всегда на этом строится. Хотя действительно, помните, в Евангелии от Луки, глава 22, стихи 24-25, сам Господь сказал: «Князья народов властвуют над ними, а вы не так». И, наконец, это наименование противоречит словам самого Петра. Первое послание Петра, глава 5, стихи 1-4. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых». То есть нигде Петр не именует себя архипастырем, всегда сопастырем. Но действительно, выражение «князь апостолов» уже с начала V века бытует в переписке римских пап. А вот в середине V века вступает как раз новое лицо – Лев Великий, который действительно вот эту идею папства продвигает так глубоко в сознание Западной Церкви, что уже избыть ее можно только покаянием. Тут уже не может быть случайных обмолвок, как бы. Мы переходим к формулировке третьего лжедогмата теологумена о папах, который, увы, принадлежит как раз Льву Великому, а именно: не только Петр осуществляет посредство между Христом и всею Церковью, что совершенно противоречит, заметим, учению апостола Павла о Христе главе и членах Церкви. Так вот, по лжедогмату третьему, теологумена о папстве, Петр осуществляет посредство между Христом и всею Церковью, но этого мало. Благодать Святого Духа сообщается исключительно Петру, как управителю, а он уже распределяет ее между остальными апостолами и остальными церквами. То есть Петр посредник прежде всего в смысле распределения благодати Святого Духа. Отсюда, между прочим, и берется позднейшее выражение «благодать апостола Петра». Так вот, она идет от Льва Великого. Вот это три лжедогмата учения о папстве, которые сложились к середине V века. А уже, прошу.
Мы как бы повторились, одно и то же сказали в первом ложном догмате, во втором.
Нет.
Насчет того, что благодать перераспределяется.
Нет. Первый.
Значит, фраза вот в третьем уже догмате: не только Петр посредник между Богом и остальными, но, видимо, и Папа, да, является посредником.
Вот погодите, нет. Дело в том, что первый лжедогмат, как мы видели, спорный, это примат Петра. Примат Петра. А третий лжедогмат — это что благодать Святого Духа сообщается исключительно Петру, а им уже распределяется. Здесь, между прочим, ссылаются и на текст Евангелия от Луки, глава 12, стихи 42-44, что кто есть верный управитель, которого хозяин, господин, ставит над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Вот этот евангельский текст как раз толкуется так, что речь о Петре, который, значит, вот раздает пищу вовремя. Так что нет, тут повтора нет. Итак, в середине, то есть, точнее сказать, к середине XI века, как раз уже к нашим временам, ко временам Великой Схизмы, к середине XI века учение о папстве дорабатывается. Стало быть, вот с VI века по середину XI. И в конце концов получается теологумен в таком виде, что Господь Иисус Христос вообще не принимает участия в делах земной церкви до парусии, до второго пришествия. Ну, выражение одного православного мыслителя, уже в русском зарубежье, то есть в 20 веке, что Господь Иисус Христос по-ихнему заперт на небесах, не принимает участия в делах земной церкви до парусии, то есть до второго пришествия. А значит, апостол Петр и его преемники назначены, то есть приставлены к церкви, чтобы давать пищу вовремя и вершить суд, то есть некоторый вселенский управитель. Четвертый лжедогмат теологумена о папстве и тоже, к сожалению, принадлежащий Льву Великому, а именно: если папа имеет какие-то личные недостатки, то они с избытком покрываются достоинствами Петра. Можно было бы понять так, что авторитет кафедры не страдает от личных недостатков папы, потому что покрывается достоинством Петра. И сейчас это все, то есть Западная Церковь и римский папский престол в этих лжедогматах не покаялся. Да, да. Между прочим, отсюда и идет лжедогмат Первого Ватиканского собора, то есть уже 1870 года, о непогрешимости папы экс-катедра. 1870-го, Первый Ватиканский собор, то есть уже вторая половина XIX века, 150 лет спустя. Непогрешимость папы экс-катедра, то есть в церковных делах. Папа может иметь личные недостатки, но не церковные. В церковных все его действия непогрешимы. Как это осуществляется, это мы с вами разберем.
Руки развязали на все действия.
Да. Кстати сказать, тот смысл, который был придан Львом Великим, таков, что остается один шаг до учения об индульгенциях. Что такое индульгенция? Это отпущение грехов не только нынешних, но и будущих, стало быть, в которых человек не может еще покаяться. А дело в том, что это грешникам за деньги продаются заслуги святых. И, наконец, Лев Великий приписывает Господу Иисусу Христу слова, которых нет в Евангелии. И не в порядке откровения, что вот как бы ему явился Господь и возвестил дополнительно, чего в Евангелии нет, а только в порядке литературного обрамления того же евангельского текста от Матфея, 16 глава, стихи 18-19. Уже, так сказать, примышление Льва Великого. «Как Отец мой открыл тебе божество мое, так и я исповедую тебе твое превосходство». Итак, продолжает Лев Великий, «В Петре сосредоточено таинственное посредство между Христом и ликом апостолов». И это таинственное посредство понимается так, что ничто не сообщается никому другому, то есть из апостолов, епископов, пастырей, иначе, как через общение с апостолом Петром. Вот это и есть четвертый лжедогмат. И, наконец, затем пятый лжедогмат, уже совсем серьезный. И ныне всеми пастырями и священниками невидимо управляет Петр, а видимо управляет через своих преемников на римской кафедре, то есть говорит их устами. Вот, наконец, пятый уже догмат, что он говорит их устами. Каким образом? Ведь здесь игнорируется даже личная свобода папы. Если он нарушает заповеди Христа грехами, то кто заставит его подчиняться Петру? А видимо, видимо, через своих преемников на римской кафедре, то есть пап, говорит их устами. А уже вот этот пятый лжедогмат был доработан в XI веке уже во всей наготе. А именно, в XI веке так называемыми клюницами, это такой монастырек на юге Франции, Клюни, близ Макона. Вот оттуда вышли как раз новые деятели по укреплению римского папского престола. Так вот, развитие вот этого пятого лжедогмата как раз утверждает, что Петр действует через римских пап не только помимо их воли, но и помимо сознания. Вы посмотрите, Петр вне всякого контакта с папами и неведомо для своих, для самих пап, внушает им полезное. То есть игнорируется не только личная свобода, но и сознание. То есть благодатная сила апостола Петра переливается в его преемников по необходимости, как бы по штату. Но надо сказать, друзья мои, конечно, все это дико, но ведь нечто подобное в зеркальном отражении мы уже видели в идее священного империума, только там императором, даже помимо их воли и сознания, сам Господь внушает полезное, что нужно для их страны. То есть все симметрично. Лев Великий, друзья мои. Ну, друзья мои, вот мы еще потом к этому вопросу вернемся. Кстати сказать, игнорируется не только свобода и сознание, но игнорируется удобоприемлемость для благодати. Все-таки сосуд-то надо очистить как-то. Да еще более того, среди пап были не только там симонисты и прелюбодеи, но были даже ночные разбойники, притом до великой схизмы. И представить себе, что ночной разбойник непогрешим в своих церковных действиях, ну, несколько дико, сами понимаете. А почему пускались в ночной разбой от скуки? Скучно сидеть там. Но с другой стороны, если святые люди, как Лев Великий, пускались на такие выражения и на такие теологумены разрабатывали, то что же ждать от грешников? А, кстати сказать, папа имеет духовника, но исповедует ему свои личные прегрешения, а не прегрешения экс-катедра, каковых у него, значит, быть и не может. И в XI веке клюницам досталось дорабатывать идею о многоступенчатой иерархии. То есть они должны были конкретизировать, каким образом, с помощью какого механизма папа может и должен управлять всем христианским миром. Механизм этот следующий. Существуют епископы городов. Ну, где есть кафедра. Над ними митрополиты областей. Еще над ними папские наместники, викарии, то есть око папы в областях, ну, соответственно, в патриархатах, то есть посредники вот в... Да, между митрополитов или патриархов в их отношениях с папой. И, наконец, папа, как последний камень, венчает купол церковного здания. И вот это устроение провозглашается как теократический идеал. Или иначе, введение Царства Божие на земле. То есть до Царства Божие не хватает, что не все церкви поместные, и тем более вот реформация, не все подчиняются папе. И, наконец, шестой лжедогмат. Вопрос о единстве церкви. Так вот, единство церкви по этому шестому лжедогмату мыслится в папе, единой личности верховной, и в послушании ему всех остальных. Конечно, вразрез литургическому возгласу «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную». Это как раз выражение дает нам обоснование принципа соборности, то есть единство Церкви в любви и единомыслии. Тогда как вот с этой римской папистской точки зрения единство церкви в правильно устроенной иерархии. Вот это мы, наконец, обрисовали теологумен о папстве из шести пунктов, ну, сами видите. Кстати говоря, на православном Востоке существует контрсвидетельство как раз о том, могут ли усопшие говорить через своих преемников. А идея эта въедливая. Можно услышать вон от наместника Лавры, что я только администратор, а игумен здесь преподобный Сергий. А каким образом он тебя-то вразумляет? Является тебе каждую ночь? Отец, или как?
Отец Феогноз?
Да, владыка теперь уже. Так вот, например, на православном Востоке есть любопытное свидетельство святителя Иоанна Постника, патриарха Константинопольского. Мы его видели, это вот которого насильно-то на кафедру поставили, заперев. Так вот, ему указывают на то, что его преемник по Константинопольской кафедре, патриарх Евтихий, вот так-то и так-то преследовал инакомыслящих. Иоанн Постник на это отвечал: «А вы спросите у Евтихии теперь, как он вам скажет». Вот именно. Кстати сказать, оба прославлены во святых, и Евтихий, и Иоанн Постник. Но вот то, что такое выражение было усвоено церковным преданием, и это, конечно же, милость Божия. А вот теперь мы обращаемся к событиям 1053-1054 годов. Значит, 1053 год как раз характеризуется тем, что после длительного обоюдного молчания, то есть невмешательства в дела друг друга, наблюдается оживление отношений между папским римским престолом и Константинополем, и как империей, и как кафедрой, но в первую очередь империей. Надо сказать, что в это время, в середине XI века, латинский обряд давным-давно признан Константинопольским патриархатом, вопреки окружному посланию Фотия. В самом Константинополе существует и монастырь католический, то есть еще до Великой Схизмы, но монастырь и церковь, в которых служат на опресноках. То есть Константинополь это относит просто за счет западного уставного обыкновения, западной традиции. Папы в это время в восточные дела не вмешиваются, но вот римский папа Лев IX, значит, его понтификат, 1051-1053 годы, вел неудачную войну с герцогством нормандским. Помните меч-то Петра? Вел неудачную войну, попал в плен, был препровожден в восточный плен южнее Неаполя, то есть на юге Италии, то есть в греческой Италии фактически. И вот в этом плену он находился до марта 1054 года, то есть до смерти. И как раз оживление отношений с Константинополем было вызвано чисто политическими соображениями, то есть папа рассчитывал на военную помощь Византии. На Константинопольской кафедре в это время патриарх Михаил Керуларий. И вот одновременно в конце 1053 года, то есть папа уже в плену, направляется как бы частное письмо архиепископа Охридского Льва. Сейчас это территория Югославии, а тогда была Болгарская православная церковь. Значит, письмо архиепископа Охридского Льва в Италию епископу города Трани Иоанну. То есть это опять-таки юго-восток Италии. Вот в этом письме, написанном по-гречески,
излагались догматические, канонические, уставные и экономические погрешности Рима прямо по Фотию. Как я уже сказала, письмо было написано по-гречески и как частное. Но вот вышло так, что это частное письмо вскоре стало достоянием многих. Кардинал Гумберт перевел его на латынь, и письмо передали папе, то есть Льву IX, то есть письмо превратилось в открытое.
В плену.
И в ответном письме, еще будучи в плену, папа излагает вот только что изложенное кредо о главенстве Римского престола. То есть на обвинение в неблагочестии, в нарушении правил, преданных святыми отцами, он в свое оправдание ничего не говорит. Но зато вот эта вот вся тягомотина, значит, приводится в подробностях. То есть о главенстве в церкви апостола Петра, о том, что римская церковь пребывает во главе неизменно, и та поместная церковь, которая нападает на ее авторитет, сама себя отлучает от благодати апостола Петра. И об абсолютном превосходстве римского папского престола сказано буквально следующее. «Если бы какая из поместных церквей выразила несогласие с нею, то есть с римской кафедрой, то такая перестает быть церковью, а становится сборищем еретиков, собранием схизматиков и синагогой сатаны». Это послание опять-таки переводится на греческий и доводится до сведения уже патриарха Константинопольского Михаила Кирулария. В ответ он приказывает закрыть те латинские храмы в Константинополе, где служили на опресноках. Но не тут-то было. Как и в русской православной, впоследствии мы будем говорить, так и в Византии, железной дисциплины нет. Константинопольское духовенство ему не подчинилось. Никто ничего не закрыл. Действительно, все было давно, и люди не виноваты. Константинопольское духовенство отказалось подчиниться патриарху, и патриарх все стерпел, как полагается, по-византийски. Тем временем студийский монах Никита Стефат, это как раз вот из тех воинов с пером и стилом, которых, значит, призвал, так сказать, к действию Федор Студит, излагает в особом сочинении «Погрешности Рима». И вот это сочинение начинает распространяться в списках среди народа. Вот в этом сочинении был уже явный перекос, в отличие от окружного послания Фотия. В нем, в частности, монах Никита договорился до того, что вера в Риме была повреждена еще в апостольские времена, но не указал, как он числит апостольский период. Вот это утверждение возмутило в самом Константинополе и духовенство, и мирян. Никита Стефат подвергся нареканиям у себя дома, а не в Риме. Возмутился прежде всего император Константин Мономах, как раз тесть Всеволода Ярославича, то есть сват Ярослава Мудрого. Константин Мономах приказал Никите произнести анафему на свое сочинение и сжечь его в присутствии папских легатов. Все это было сделано уже без звука. Таким образом, никакого попустительства вот таким эксцессом и тем более сознательного стремления разорвать хитон Христов в Константинополе не было. Наоборот, как раз император Константин Мономах был настроен примирительно и продолжался обмен посланиями уже между императором и римским папой. Надо сказать, что и папа Лев IX был тоже лично-то настроен примирительно. Поэтому он просит императора повлиять на патриарха и присылает своих легатов. Вот как раз ошибка-то папы и состояла в выборе легатов. Он прислал людей не умеренного настроения, таких тоже было много, а прислал боевых. И главные легаты в этом посольстве, собственно, имеющие полномочия, это канцлер Фридрих, канцлер Ватикана, и архиепископ города Амальфи Петр. Это юг Италии, это район Соренто. Но пока легаты ехали, папа скончался. Вот тут патриарх Михаил Кирулярий этим воспользовался на законном основании, а именно он указал, что полномочия легатов прекращаются со смертью пославшего. Это действительно общее правило. А нового папы, который мог бы подтвердить их полномочия, нового папы нет. Действительно, нового папу изберут только в апреле 1055 года. И надо сказать, что эти боевые легаты прибыли, то есть посланники-бойцы, прибыли в Константинополь не с миром, а с твердым решением привести Константинопольский патриархат к покорности. Как сказал патриарх Михаил, приехали не поучаться и состязаться, а поучать нас. И вот в субботу, 15 июля 1054 года, у нас сейчас это память святого Владимира, легаты вошли в храм Святой Софии во время богослужения, сорвали богослужение, то есть всенощное. Держали речь против патриарха Михаила, затем вступили в алтарь, их никто не остановил, положили на святой престол заранее составленную ими самими грамоту, то есть не имевшую даже подтверждения папы, грамоту отлучения патриарха Михаила и духовенства, находящегося с ним в литургическом общении. Затем сбросили со святого престола и порвали антиминс, и, выходя, отрясли прах со своих ног со словами: «Пусть видит Бог и судит». И надо сказать, что в Константинополе и здесь проявили терпение. Могли, но не стали. Во-первых, взяли эту грамоту и стали ее читать, и тут же переводить на греческий. А в этой грамоте была попытка противопоставить императора, правительство, клир и народ патриарху Михаилу и его приверженцам. И в грамоте указывалось, что они отлучают патриарха, от имени Святого Апостольского Престола и святых отцов семи Вселенских Соборов и властью Святой Нераздельной Троицы, то есть бессмысленно играет словами, без всякой логики и уж заведомо без всяких полномочий. То есть идет откровенная провокация. Вот эта грамота топталась ногами, и народ был возмущен прежде всего бесчинством во время богослужения. То есть если бы это было на каком-то симпозиуме, то самое вероятное, что восприняли бы, ну мало ли какие бывают выступления. Хотели вернуть легатов с дороги. Вот это как раз к вашему вопросу, но все-таки оставили. Собрался собор, вот малый Константинопольский собор восточной части церкви. Но этот собор был настроен примирительно. То есть собор, собственно, одной Византии и тех представителей, которые оказались, то есть в экстренном порядке. И собор избрал обычный для Византии путь. Путь спасительной экономии. Эти самые легаты были объявлены самозванцами, что, собственно, и соответствует действительности. А их грамоты не папскими, а подложными. Вот тут легатам, которые еще не доехали до Италии, предложили вернуться и дать отчет. Они отказались. Тогда нечестивая грамота была предана проклятию и сожжена. А составившие ее или подавшие мысль ее составить были преданы анафеме безымянно. То есть все было сделано так, что оставался путь к примирению. Достаточно было этим посланцам объявить выговор, а извинения прислать в Константинополь. Отношения с Римом были разорваны условно до выяснения дела. И вот это решение Константинопольского Малого Собора было принято и подписано всеми восточными патриархами. То есть к этому решению присоединился весь православный Восток. Как я уже сказала, в апреле 1055 года был избран новый папа Виктор II. Но дело не было исправлено и не получила дальнейшего хода. То есть был сохранен статус-кво. А вот следующий папа, Стефан X, это никто иной, как бывший кардинал Фридрих, то есть один из тех легатов. И, наконец, вся вторая половина XI века – это клюнийские времена. То есть папы Николай II, Александр II, Григорий VII, это все клюнийцы, и заправляет ими, между прочим, Григорий VII. Вот тут дело разрыва с православным Востоком стало необратимым. Ну, и уж тем более отношения продолжали ухудшаться, вплоть до 1204 года, когда крестоносцами был сожжен Константинополь. А вот теперь к вашему вопросу, матушка Феодорита, а именно у многих святых были частные мнения, не принятые православной полнотой, то есть не принятые церковью. Мы об этом говорили в связи с Пятым Вселенским Собором, и мы должны вернуться к этому вопросу сейчас. то, что человек прославлен во святых, вовсе не значит, что он всегда прав. Григорий Ниский, вот этот его теологумен о всеобщем покаянии, включая и бесов, и всеобщем прощении, церковью не принят. Сам Господь сказал: «Князь мира сего изгнан будет вон». Теологумен блаженного Августина о предызбранности ко спасению и гибели. Церковью не принят, то есть ко спасению призваны все. В частности, нельзя родиться антихристом. Антихристом можно только стать по собственной воле и собственному почину. И, наконец, вот теологумен Льва Великого о папстве. С течением времени, уже в 20 веке, вот особенно начиная с папы Иоанна 23-го, но в этом отношении его линию продолжали и папа Павел VI, и папа Иоанн Павел I, и ныне здравствующий Иоанн Павел II, наметили другую линию отношения к православному миру. А именно, начинается явный ход на восток и попытка представить вот сам разрыв 1054 года, вот как мы его сейчас описали, тягостным недоразумением, который можно покрыть любовью. Ну уж, естественно, вот в недавнее время папа просил прощения перед православным миром за все деяния после 1054 года, в частности, за сожжение Константинополя в 1204 году. И, наконец, последнее. Пророчество старца Исидора Гефсиманского. Вот он скончался в 1908 году. Пророчество следующее. Соглашение и примирение между католиками и кафоликами, то есть православными, будет достигнуто на соборе в конце времен. И председательствовать на этом соборе будет Матерь Божия. Иными словами, отсюда неоспоримый вывод. В пределах земного времени этому разрыву помочь нельзя. Вот на этом мы сегодня заканчиваем и молимся.